Как вы помните, да, начиная с 8 главы, апостол Павел, он продолжает. Он начинает новую тему, вопрос разбирает, который прислали ему коринфские христиане. Можно ли есть пищу, посвященную идолам? И апостол объясняет, почему этого делать не должно. Первый аргумент его, главный, чтобы не соблазнять слабых и немощных братьев во Христе, которые до сих пор признают идола за некую могущественную силу, и поэтому, если будут есть эту пищу идоложертвенную, да, они таким образом будут искренне считать себя почитателем идолов, и в результате они отпадут от Христа и погибнут, а для нас это недопустимо, потому что для нас безразличная вещь, такая как пища, не имеет, да, она не должна быть поводом для гибели наших братьев во Христе. Тем паче для нас недопустимо, чтобы человек каким-то образом отшатнулся от Бога из-за нашего высокоумия. Да? И дальше апостол в 9 главе, он как раз обосновывает это примером собственным. Здесь вся 9 глава посвящена тому, как апостол показывает, что он сам, хотя обладает божественной властью, вот, но он сам лично, в отличие от других апостолов, этой властью не пользуется. Какой властью он обладает? Властью той самой, которая сейчас очень многих вызывает вопросы, сомнения. Одна из самых больших проблем, которая сейчас есть вокруг церкви, да, во всех разговорах вокруг церкви, это вопрос об денежном содержании священства и храмов. Вот, очень часто приходит слышать такие разговоры, что в храме все должно быть бесплатно, да, все, вот, не должно быть ни за что денег там, и так далее. Часто требуют, что даже денег не должно быть за то, что там уж явно денег стоит, плюс свечи, которые явно изготавливают все-таки, да. Вот, даже за это начинают говорить, там говорят, что священники не должны ни за что получать и так далее. Вот. Приходится слышать такие мысли, что там вообще священникам нужно отдельно работать на работах. И с восторгом вспоминают примеры Западной Европы, где действительно тоже некоторые священники работают по причине того, что там такое отступление от веры, что их приход уже не содержит. И здесь надо помнить, что Священное Писание и Ветхого и Нового Завета смотрят на этот вопрос совершенно по-другому. И Бог не говорит, что священство должно каким-то образом само себя обеспечивать. И Ветхий и Новый Завет требует, чтобы священник жил от алтаря. Об этом подробно мы сегодня будем говорить. Ветхий Завет в категорической форме требовал уплаты десятины священникам, потому что они, для них десятина – это то, за счет чего они жили. Господь просто не подтвердил десятину для Нового Завета. Вот. И также церковные каноны запрещают священникам заниматься мирской работой, которая отнимала бы у них много времени. Просто запрещают под угрозой свержения сана. Связано это именно с тем, что на самом деле человек начинает заниматься мирской работой, он не может посвящать свою жизнь служению церкви. Вот я был этим летом вместе с группой миссионеров в Киргизии. Мы там столкнулись с такой проблемой. Там есть один священник, после службы выходит, наш миссионер там рядом были, а он выходит, и там под него подходит женщина, говорит, что батюшка, мне с вами надо поговорить. Он говорит, простите, говорит, мне с вами разговаривать некогда, мне нужно срочно ехать огород копать. Понимаете, да? Вот, там все это мне совершенно необходимо, иначе, говорит, у меня там урожая не будет. Вот, именно чтобы такого не было, чтобы огород священники не копали, да, Бог запретил священникам иметь, например, земельные наделы в Ветхом Завете. Когда территория Святой Земли Богом разделялась между разными коленами израилевыми, Бог запретил колену Левину и священникам иметь свой надел. Им были совершенно небольшие приусадебные участки иметь, право было, и все. Но огород, вот именно большие семейные наделы им было запрещено давать. И Бог сказал, я сам ваш удел. То есть, если удел людей земных, то есть обычно до других 11 колен, это была святая земля, то удел священников это Бог. И священники должны служить Богу, жить на Божьем удовольствии. Именно поэтому Бог установил десятину, да, со стороны сынов Израиля, которые должны платить были, чтобы священники за счет этого жили. Впрочем, эту десятину сохранили, я повторюсь, она сохранялась в Новом Завете. Платили десятину вот и в Западной Православной Церкви, и в России. Знаете, была церковь десятинная, да, в Киеве. Да? Почему десятинная? Потому что на ее содержание шла десятая часть доходов князя Владимира. Поэтому называл десятину. Вот. В России десятину вообще платили до 17 века. Все христиане. Потом уже из-за появления крепостного права, из-за порабощения огромного количества людей беззаконниками и дворянами, которые просто в наглую, воспользовавшись государственным переворотом Петра I, поработили людей. Вот. Из-за этого крестьяне не смогли ничего такого делать, потому что они потеряли личную свободу, да? Фактически были порабощены беззаконно. Вот. И из-за этого вот, ситуация изменилась резко, причем в худшую сторону. Появилась фиксированная плата за требы, благодаря Петру Первому, кстати говоря, чего не было никогда раньше. Вот, появились фиксированные различные там фиксированные нормы пожертвований, и в результате потом появился сектантский аргумент, что у вас все продается и торгуется. Это произошло именно из-за того, что из-за порабощения огромного количества населения России и из-за того, что люди лишились многие личной свободы, а высший класс отошел от веры, священники, они вынуждены были сочетать именно так. Но здесь апостол говорит, что он этой властью, которая у него есть, как у апостола, он не пользуется. Ну, давайте об этом сейчас почитаем. Он говорит, что у меня есть особое привилегие, то, что я, чтобы никого не соблазнить, сам наложил на себя сверхподвиг, сам зарабатывает себе на жизнь. Свободное время, да, он делал палатки в свободное от проповеди время, то есть ночью. Вот. Он делал палаты, чтобы таким образом прокормить себя. Но это, ну, он говорит, что это моя сверхзаслуга, которой апостолы другие не пользовались, а я пользовался. Сделал он это из соображений, чтобы никого не соблазнить, чтобы таким образом получить особую награду в небесах. «Не апостол ли я, — пишет Павел, 9 глава, 1 послания к Коринфянам, — не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу и сестру жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вала молотящего». А в валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится. Так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой, а получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, что если пожнем у вас телесное? Если другие имеют власть у вас, не паче ли мы? Однако мы не пользовались всей властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут свою долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым. И написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполню только веренное мне служение. За что же мне тогда награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмездно. Не пользуюсь моей властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных, как подзаконный, чтобы приобрести беззаконных. Для чуждых закона, как чуждо закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Итак, вот слова апостола, да, как раз вы, что мы их прочитали полностью, что мы в контексте понимали вот эту речь апостола. Апостол говорит, посмотрите, говорит, на меня, да? Вот вы, которые из-за своего ложного знания пытаясь губите людей, да, вот эти отталкиваются этим ложным знанием. Я имею, говорит, власть питаться, да, я имею право от вас даже требовать, да, там апостол говорит. Поддержки. Я имею право требовать, чтобы там мне давали пищу и одежду. Но я этим не пользовался, чтобы получить большую награду, да, от Христа. А вы из-за такой ерунды, как пища, начинаете отталкивать слабых ваших братьев, говорит дальше апостол. Смысл его, это вот эти тирады именно в этом. Но здесь апостол на самом деле показывает и для, дает заповедь и для христиан Коринфа, для других христиан, относительно обычных служителей, да, епископов, апостолов, да, и пресвитеров, которые были в Коринфе, каким образом они должны жить. Итак, апостол говорит, разве я не апостол, разве я не свободен? То есть апостол говорит, что он говорит, смотрите, говорит, меня, вот вы смотрите на свои главарей, да, которые так, такие вот показывают, что они такие умные, так, так себя ведут, ведут себя безобразно, да? И я там идоложертвенно считаю, что это ничего страшного, да? Людей соблазняют, говорят, что ничего страшного, они сами глупенькие, да? Сами виноваты, да, что соблазнились. Это их вина. Он говорит, ну посмотрите на меня, я разве не являюсь апостолом? То есть я разве не посланный Богом самим, да? Разве я не свободный? То есть разве я не свободен и требовать то, что мне полагается, да, по сану, по долгу? То есть... я сам не нахожусь ни под чьей властью, да, говорит апостол. Федорит говорит, я не под властью кого-то стою, ни в чине ученика нахожусь, но мне верена вся вселенная. Разве кто имеет власть останавливать меня или запрещать мне, говорит Иоанн Златоуст, добавляет он, да? Я свободный, я позволяю, почему только Христу Спасителю? Вот вы считаете себя таким великим, но в этом припочинены, да, апостольской власти. Говорит, а он обращается к Коринфской церкви, да? Ну и мы все, да, ведь мы сами все подчиненные. Вот, а апостолы же, они подчинены самому Христу Спасителю лично. Вот апостол говорит, я разве не свободный, я разве не апостол? Дальше апостол говорит, разве не Иисуса Христа Господа нашего я видел? То есть, здесь говорит он, что в чем, собственно говоря, отличается служение апостольского от епископства принципиальное? Почему нет апостолов сейчас? И не может быть принципиально. Знаете, да, почему? Благодать апостола сохранилась, да, вот епископская власть ключей, которая была вручена апостолам, власть исцеления, да, вот эти все власти воскрешения мертвых, вся эта власть церкви до сих пор живет, да, ведь вся эта полнота даров Духа Святого живет, а апостолов нет и быть не может.
Но апостолы посланники, да?
Посланники не особого типа, посланники-свидетели, понимаете? Главное дело апостолов было не просто не заниматься словопрениями, а быть свидетелями. Апостолы фактически никогда не занимались логической аргументацией. Они не занимались там доказательствами там, того, что есть Бог, или что Иисус, он Христос, что он Христос. То есть они доказывали от Писаний. Да? Но они, главное их дело было какое? Они говорили, мы сами это видели. Мы рассказываем, что мы видели. Мы видели, что Иисус воскрешал мертвых, да? Он побеждал смерть, что он умер на кресте для того, чтобы нас искупить от греха. Мы видели, он его воскресшим сами. Мы свидетели то, что он воскрес из мертвых. И значит, он Сын Божий, он Бог от Бога. Он Мессия, обещанный Израилю. Мы поэтому повелеваем вам в него верить. Понятно, да? Мы верили, мы видели, понимаете? Они говорят, мы не верим, да, мы видим. Поэтому они назывались свидетелями. И главное их дело быть свидетелями. Собственно, апостолы так говорили. Вы приходили и свидетели, мы это видели. Ваши проблемы. Не верите, ваши проблемы. Понимаете, да? Потому что не верите, я могу подтверждать апостол как. Чудесами, знаменями там, воскрешали мертвых именем Христа, да, исцеляли больных именем Христа, очищали прокаженных именем Христа, ставили на ноги хромых именем Христа. Ты крестит, да, во имя Христа встань и ходи, он встает и прыгает там, да, как апостолы делали. И они, ну и главное было дело, засвидетельствовать. И Евангелие, то есть письменное свидетельство апостолов, да, тоже. Вот. Именно поэтому, кстати говоря, церковь не включила в канон никаких посланий тех, кто не видел лично Иисуса Христа. Заметьте, да, то есть в Новом Завете не содержится никаких более поздних, чем апостольских, да, текстов. Да, я говорю не только про апокрифы, я говорю даже про книги, написанные святыми учениками апостолов или другими святыми, более поздними, да, но ни один из этих текстов, хотя церковь признает их вдохновленными Святым Духом, да, не входит в Священное Писание. Например, церковь признает символ веры вдохновленным Святым Духом. Но символ веры в Священное Писание, тем не менее, не входит. Почему? Потому что Священное Писание – это сборник свидетельских показаний.